Издательство 1С Паблишинг и студия MDM Vision представляют. Алексей Осадчук. Андердог. Книга 7. Вершитель. Глава 1. В кабинет королевы я был вызван посреди ночи. Судя по мрачной физиономии личного секретаря, Галия Длиннокосая была не в духе. Когда я оказался в кабинете, меня провели на террасу, где и находилась королева гномов, погруженная в свои думы. Она стояла возле балюстрады, положив руки на широкие каменные перила. Ее взгляд был устремлен вниз, на ночной город. На мое появление она никак не отреагировала. Лишь когда удалился секретарь, правительница всех гномов глухо произнесла: «Мы остались одни». «Я так понимаю, прибыли послы от императора?» Галия зло усмехнулась. «До сих пор не понимаю, почему его называют императором. Он ведь обычная кукла, которой управляет шитанки и его дружки-магистры». Я лишь молча пожал плечами. «А что тут говорить? Все верно. Даже самый невежественный крестьянин из самой далекой глуши знает, что империей управляет Орден магов». «Какова его официальная позиция?» — поинтересовался я. «А вот здесь любопытно», — хмыкнула королева. «Говорит, что между империей и гномами войны нет. Наш конфликт с Фрадией он назвал личным». «Другими словами, Стального Короля он тоже не поддерживает». «Официально нет», — качнула головой Галия. «А неофициально?» «Неофициально все, кто захочет поучаствовать в локальной войнушке с гномами, могут это делать в качестве наемников». «Да», — потирая подбородок, сказал я. «Та же картина, только вид сбоку». «Игроки уже обозначились?» «Почти все», — кивнула королева. «Северяне отправят 5000 бойцов, 1000 магов и 40 ледяных великанов». Я нахмурился. «Дарта». Откровенно говоря, не ожидал, что они выступят на стороне Стального Короля. Они ведь больше всех пострадали в эпоху Мертвых войн. Все исторические учебники уже давно переписаны, правда забыта. Истина похоронена под толстым слоем лжи и манипуляций. Я почесал затылок. «А что южане?» «Князья Атрии направят 3000 всадников, плюс на их стороне выступят около 5000 ящеролюдов». «Иверия?» 2000 мечников. Западные острова в стороне тоже не останутся». «Значит, Мертвый океан под контролем врага», — констатировал я. Галия усмехнулась. «Уверена, эти пираты первыми дали согласие. Им бы только пограбить. Они, кстати, и займутся доставкой вражеских войск на наши земли». «Есть новости из Тарии?» — спросил я, при этом стараясь, чтобы мой голос звучал ровно. «Твой король пока молчит», — ответила королева и одарила меня задумчивым взглядом. Видимо, все-таки заметила мое волнение. Стефан II получил предупреждение от нас о назревающем заговоре, но никак не отреагировал. Правда, нам дали понять, что они сами разберутся со своими проблемами. Я тяжело вздохнул. «Это вряд ли. Не зря правителя моей родной Тарии называют мягкотелым. Если за дело взялся Орден магов, это значит, что очень скоро мы услышим о смене правителя». «Кстати», — склонив голову на бок, произнесла Галия, «я не вижу смысла помогать твоему королю. Даже если нам удастся предотвратить устранение Стефана II, он все равно нас не поддержит, и это невзирая на обиду после позорного расторжения помолвки его сына». «Почему ты в этом уверена?» — искренне удивился я. «Мы — гномы», — красноречиво пожала плечами королева. «Нелюди. Ради нас Стефан II не пойдет против людей». Я уже было приготовился выдвигать контраргументы, но после слов Галии мой запал поостыл. Она 1000 раз права. Тарийцы не будут воевать с теми же дартанцами на стороне нелюдей. Тем более гномов, которых в Тарии и Дарте, мягко говоря, недолюбливают. «К слову, раз уж мы об этом заговорили», — начала Галия и пристально посмотрела мне в глаза. «Возможно, тебе придется сойтись в бою со своими соотечественниками». Договаривать она не стала, но продолжала сверлить взглядом. «Знаешь», — задумчиво произнес я, — «ты не первая, кто задает мне этот вопрос. Отвечу так. Ситуация непростая, но свой выбор я уже сделал. Если мои соотечественники выберут темную сторону, я буду сражаться против них без сожалений и сомнений. А вот осознанным ли будет их выбор, это уже другой вопрос».
«Согласна», — кивнула королева, и ее взгляд потеплел. «Они могут и не знать, за кого именно сражаются. Благодаря этому нюансу у нас будет место для маневра». На некоторое время мы оба замолчали, обдумывая каждый свое. Первое молчание нарушила Галия. «В итоге только наемников против нас выступит около 25 тысяч», — глухо произнесла она. «Прибавь к этому стальные легионы Фрадии и Орден магов. А ведь это еще не все. Твоя информация частично подтвердилась. Степь наводнили орды некроморфов. Думаешь, Стальной Король изначально действовал сообща с Орденом магов?»
«Исключено. Я тут же отверг эту версию. Мне удалось поприсутствовать при разговоре короля и его капитана. Кроме того, некоторое время я сопровождал в пустошах двоих фрадийских лазутчиков. Они следили за посланниками Ордена и шаманами орков. Набег Орды — это дело рук магистра Шитанга. Видимо, он таким образом пытался надавить на Эгберта».
«Ну, в общем, все понятно», — махнула рукой Галия и брезгливо скривилась. «В конечном итоге две крысы снюхались и заключили союз, подкрепив его браком своих детишек. А шаманы орков остались ни с чем. Более того, их воины стали кормом».
«В смысле?» — спросил я.
«В прямом», — ответила королева. «Некроманты, черпая темную энергию из портала, начали создавать своих тварей, используя тела погибших степняков».
Я почувствовал, как по моей спине пробежали мурашки. Я вспомнил, что кроме орков там еще были тысячи рабов. Получается, все они обречены превратиться в бездушных монстров, покорных воле мерзких колдунов. Я сжал зубы и кулаки. Похоже, Галия почувствовала мое состояние. Ее ладонь легла на мое плечо.
«Я знаю, о чем ты сейчас подумал», — мягко произнесла она. «И, скорее всего, мне не удастся удержать тебя от этого шага. Хочу лишь просто сказать, что ты теперь не один. Прежде чем ринуться в бой, тщательно все обдумай и подготовься».
Еще несколько месяцев назад ее слова были бы очень кстати, но сейчас она разговаривала уже с другим человеком. Благодаря моей воле я отлично контролировал свои эмоции. Даже если мое сердце переполняло ярость, это не означало, что я тут же, сломя голову, ринусь в драку. Именно поэтому я все еще не отправился в каменный лес. Чтобы закрыть проклятый портал, мне нужно подготовиться. Видимо, чтобы отвлечь меня от мрачных мыслей, Галия спросила:
«Как обстоят дела на темном континенте?»
«Думаю, некроманты добрались и туда. Видимо, где-то в горах есть еще один темный портал. Иначе откуда у них столько энергии для создания этих летающих тварей?»
«Согласна», — кивнула она. «Вы готовы к отражению атаки?»
«Сердце леса растет не по дням, а по часам», — ответил я. «А вместе с ним и Лесоград. Если некроманты вздумают напасть, их ждет много сюрпризов».
«Не если, а когда», — поправила меня Галия. «Они обязательно нападут. Это всего лишь дело времени».
Сказав это, королева замолчала. На ее лицо легла тень. «В чем дело?» — спросил я.
«Эх», — тяжело вздохнула она. «Нам бы еще немного времени. Чую, жарко нам придется. Получается, если бы не ты, я бы осталась одна против всех этих армий. Была надежда на эльфов, все-таки ты притащил сердце леса, но они, как всегда, предпочли отсидеться».
«Не все», — поправил ее я. Она лишь отмахнулась. «Несколько тысяч изгоев, беженцы, большинство из которых женщины и дети, они не в счет». «Но уже что-то».
«Да, я понимаю», — хмуро ответила она. «Но этого недостаточно. Наши кланы могут собрать около 14 тысяч бойцов. Ты от силы приведешь 1000. Ты ведь понимаешь, что при таком раскладе основной удар нам придется принять лично на себя. Нам неоткуда ждать помощи. 15 тысяч воинов и 200 магов — это все, что у нас есть».
«Не все», — покачал головой я.
«Если ты хочешь сказать о наших с тобой личных возможностях, то нет, я не об этом». Галия нахмурилась. «Тогда объяснись».
«Почему ты ничего не говоришь о Бронзовом легионе?» — спросил я.
Лицо Галии разгладилось, а на губах появилась улыбка. «Видимо, находясь в Стенберге, ты времени зря не терял».
В ее голосе слышалась насмешка. «Начитался древних гномьих сказок».
Я ответил улыбкой.
«Может, и начитался.
а вот сказок ли?»
Гнома некоторое время испытующе смотрела мне в глаза, а потом, видимо, решилась и, глубоко вздохнув, произнесла. «Нет, это не сказки», — сказала и замолчала.
«А если поподробней?» — слегка надавил я.
«Неужели действительно хочешь узнать об этой куче бесполезного металлолома?» — раздраженно спросила она.
«Да», — твердо ответил я.
«Зачем тебе это?»
«Просто я видел, на что способны големы, сделанные твоими мастерами. Так почему твой бронзовый легион бесполезен?»
«Это долгая история».
«Я вроде бы уже никуда не спешу», — пожал плечами я. «Поспать этой ночью все равно уже не получится. Раз вызвала, так рассказывай».
«Тут нечего рассказывать», — отмахнулась она. «Если вкратце, за несколько столетий внутренности големов распотрошили. Все кристаллы исчезли. Остались только оболочки да механизмы».
«Да», — хмыкнул я. «И какова численность?»
3000 копейщиков, 2000 мечников и 1000 стрелков».
«Ого!» — воскликнул я. 6000 големов? Я боюсь даже представить, на что способна эта армия».
«Я же уже сказала», — сварливо буркнула Галя.
«Эта гора металлолома уже ни на что не способна. Все благодаря моим недальновидным родственничкам, которые, как последние торгаши, распродали все кристаллы».
«А какие кристаллы нужны?» — спросил я.
«Все три вида — мана, жизнь и энергия».
«И предвосхищая твой вопрос,
да, кристаллов должно быть много». На некоторое время я задумался, чем заработал подозрительный взгляд гномы. «Тогда такой вопрос», — наконец решился я. «Если предположить, что мы нашли достаточное количество кристаллов для того, чтобы оживить всех твоих големов, каким будет следующий шаг?»
Галия, прищурившись, смотрела на меня.
«Что задумал?»
«Сперва ответь на вопрос».
«Хорошо», — согласилась она. «Следующий шаг — напитать сердца големов силой».
«Я так понимаю, без помощи Грамнера нам не обойтись».
«Все верно», — медленно кивнула гнома. «Источник города не подойдет. Нам нужна сила другого порядка».
«Дай угадаю», — улыбнулся я. «Горнило истинного пламени?»
«Да», — ответила она и тут же повторила свой вопрос.
«Что ты задумал, Эрик?»
Я улыбнулся. «Дело в том, что совершенно случайно у меня появилась информация о местонахождении тела одного из стражей Повелителя Недр».
Галия правой рукой вцепилась в мое плечо и с надеждой в голосе прошептала.
«Ты ведь не шутишь, правда?»
«Какие уж тут шутки», — поморщился я. Плечо словно в стальные тиски попало.
«Прости, Эрик», — быстро дернув руку, сказала она.
«Но откуда? Хотя, погоди, матриарх?»
«Верно», — кивнул я и улыбнулся.
«Значит, ты знаешь, где лежит тело каменного змея», — прошептала Галия, задумчиво глядя в одну точку.
Затем, резко подняв голову, она выпалила: «Когда мы отправляемся?»
Я покачал головой.
«Мы не готовы к походу. И ты не пойдешь с нами».
«Но почему?» — удивилась она, а потом быстро догадалась.
«Матриарх не захочет делиться своей тайной со мной». Я кивнул. «Ты права». И мысленно потер руки.
«И не только матриарх. Союз союзом, но я тоже против. Я не собираюсь отдавать все трофеи гномам. Более того, все кристаллы, которые я принесу, Галия получит не безвозмездно».
«Я могу тебе чем-нибудь помочь?» — спросила она.
«Мне нужно много эсок и скрижалей. Готов выкупать их за любую цену. Особенно интересуют скрижали навыков и заклинаний. И много эсок».
«Понятно», — задумчиво произнесла королева. Когда я упомянул о деньгах, ее, похоже, это отрезвило. Тем самым я дал понять, что не намерен получать помощь просто так. Я готов платить.
«Хорошо», — твердо произнесла она. «Будут тебе скрижали и будут тебе эски. Думаю, в течение недели я смогу собрать то, что тебе нужно».
Я улыбнулся. «Тогда через неделю я отправлюсь к границе с бездной».